Юлия Ляпина, «Скелет на правах рекламы». Пролог. Привет всем! Ну и погода выдалась этим летом, жара несусветная. Заниматься особенно нечем, да и не очень хочется. Только и остается торчать пеньком у сонного монитора и читать литературу, не слишком обременяющую мозги. Хорошенький детективчик или роман весьма помогают забыть о времени, жаре и прочих неудобствах. Темной осенней ночью, среди затянутых мхом и плесенью развалин сторожки, холодно и неуютно. Только звезды сияют россыпью алмазов и, кажется, даже подмигивают с особым цинизмом и жестокостью, любуясь моим почти окоченевшим телом. Дурацкая веревка стянула ноги до колючих иголочек, а руки крутят судорогой от попыток перетереть капроновый шнур о камни стен. Бессильные слезы смочили серую майку и ворот мастерки. И куда меня понесло? А как славно было задумано. Ночь, развалины, пара идиотов в кустах и пара грабителей могил, делящих награбленное при лунном свете. Обожаю читать детективы, в которых в самый неожиданный момент следователь, детектив или комиссар произносит решительным голосом: «А теперь назовем имя». Мне частенько хотелось представить себя Шерлоком Холмсом или комиссаром Мегре, а еще лучше одной из тех отчаянных дамочек из произведений современных писательниц, которые с завидной регулярностью взрывают машины, прыгают с мостов и вылетают из самолетов без парашюта. Но все же я не думала, что сама стану участницей самой настоящей детективной истории. Кстати, позвольте представиться. Аглая Дубинина. Школьница неполных 17 лет, переживающая все напряжение лета перед 11 классом. Из-за вредности характера я постоянно сцепляюсь с учителями по принципиальным вопросам. И, соответственно, получаю дополнительную нагрузку на лето в виде практических заданий и списка литературы. И все в соответствии с учебными планами и программой. Говорил мне старший братец, страшнее в армии нет наказания, чем по уставу существования. Глава первая. Кстати, пора вам познакомиться с моей семьей. В общем, ничего особенного. Обычная среднестатистическая семья, каких много в каждом многоквартирном доме. Мама – учитель математики. Преподает, к счастью, не в той школе, в которой учились мы с братом. Папа – начальник паровозного депо. Брат учится далеко от дома, мечтает стать хирургом и постоянно достает меня нравоучениями. Еще больше мамы и бабушек вместе взятых. Похвастаться могу лишь дедушками и бабушками. Их у нас много, а еще и двоюродные. И все они личности необычайные и творческие. Например, дед Никифор, мамин отец, с выходом на пенсию променял заводские хлеба на скользкую тропинку частного предпринимательства. Поэтому все беседы с ним теперь сводятся к обсуждению недостатков кредитов, займов, поставок товара оптовыми партиями по сниженным ценам и налогов на розничную торговлю. Его жена, баба Маруся, которая требует, чтобы ее называли Мария Евгеньевна, давно уже не может отыскать в доме вазу для цветов из-за наваленных горой тюков с китайскими трусами и фейерверками. Дед не посвящает ее в перипетии своего бизнеса, но время от времени подносит роскошные подарки, купленные в кредит. Папины родители – художники, и этим все сказано. Дед трудится дизайнером в фирме, печатающей наклейки, календари, визитки и так далее. А после работы создает из обрезков разноцветной пленки самоклейки, коллажи, неизменно имеющие успех у иностранцев и офисных работников. Бабушка громко зовет себя свободным художником и занимается в основном росписью шелковых платков и юбочек парео для молодых стильных дамочек из тех же офисов. В их квартире постоянно пахнет растворителем, красками и подгоревшими пельменями, а на полу тянутся ленты самоклейки и куски искусственного шелка. В нашей квартире легко можно запнуться за пудовую гирю или пару гантелей моего братца, свалить стопку тетрадей мамы или пачку распечаток отца. Только я упорно отказываюсь захламлять окружающее пространство следами умственной деятельности и убираю все в шкаф. Еще в нашей семье я одна не блещу творческими талантами. Братец не в счет, он научился виртуозно исчезать с поля боя обсуждения родственниками друг друга еще в нежном детсадовском возрасте. Поэтому, когда представился случай, решила пойти в секцию русбоя, которую несколько энтузиастов открыли в спортзале нашей школы. Конечно, как только волна интереса схлынула, постоянно посещали занятия человек 5, не больше. Но вскоре в зале стали появляться молчаливые, сосредоточенные парни, слегка разбавленные девушками, которые превращали тренировку в захватывающий красотой и величием танец, в какой-то круговорот, спокойный и неизменный, как вращение земли. К счастью, все это продолжалось недолго. Однажды старший тренер, пожилой суховатый дядечка, которого все называли дядя Миша, поспорил с нашим физруком. Точнее, не поспорил, а попытался ему кое-что объяснить. Кажется, по поводу присутствия на тренировках посторонних. Несколько раз судак, Валерий Михайлович Судаков, появившись в зале, до слез доводил невысокого и субтильного Саньку из параллельного класса. А потом удалялся, демонстративно хлопая дверью. Дядя Миша терпел, пока Санька не свалился мешком на пол и не завыл, баюкая ушибленную руку. Тогда он неторопливо подошел к физруку и аккуратно, прижав ему только один пальчик, вывел в коридор. Больше физрук на тренировках не появлялся, но вскоре администрация подняла арендную плату. Потом заявили, что в вечернее время зал нужен для занятий баскетболом, а потом нас просто выставили вон. Дядя Миша перебрался в другой район. Санька продолжал мотаться к нему на вечерние встречи, но мне уже не хотелось приходить в чужой зал, видеть чужие лица. Волшебство погасло вместе с вторжением материального мира. Правда, кое-чему научиться я успела. И по привычке таскала в сумочке массажную палочку для разминки кистей рук. Сколько раз в это лето сказала я спасибо дяде Мише. Его наука помогла распутать одно ужасное таинственное происшествие. Но обо всем по порядку.